Роман Гари. «Обещание на рассвете». Страница 108, кассета номер 3, вторая сторона. Калезат Шалош, Цадбет, Амуд Меавешмоны. С несколькими сотнями чудом уцелевших злотых мы решили сначала ехать в Варшаву, которая пусть на шаг, но приближала нас к цели. У матери там были друзья и родственники, но главным и решающим аргументом явилось другое. «В Варшаве есть французский лицей», — заявила она, удовлетворенно шмыгнув носом. Спорить было больше не о чем. Оставалось только собрать чемоданы, образно говоря, так как чемоданы у нас тоже уплыли, и, тщательно упаковав серебро, мы уложили его и уцелевшие пожитки по старой доброй традиции в мешок. Анеля с нами не поехала. Она отправилась к своему жениху, железнодорожнику, жившему неподалеку от вокзала в снятом с колес вагоне. Там она и осталась после душераздирающей сцены прощания, когда, безудержно рыдая и бросаясь друг другу в объятия, мы, наконец, расставались и тут же вновь кидались друг к другу. С тех пор я никогда уже так горько не рыдал. Я часто писал ей, надеясь узнать новости, но снятый с колес вагон — не слишком надежный адрес в этом бурном мире. Мне очень хотелось успокоить ее, сообщить, что я не заболел чахоткой, чего она больше всего боялась. Анеля была красивая, пышная женщина с огромными карими глазами и длинными черными волосами. Но с тех пор прошло 33 года. Мы без сожаления покинули Вильно. Я нес в своей котомке басни Ла Фонтена, томик Арсена Люпена и жизнь замечательных людей Франции. Анели удалось спасти от погрома черкеску, которую я тоже заодно прихватил, но она уже была мне мала, и с тех пор я никогда больше не носил черкесок. Глава 17. В Варшаве в меблированных комнатах нам приходилось трудно. Кто-то из заграницы стал помогать моей матери, присылая деньги, благодаря которым мы и держались. Я ходил в школу, куда каждое утро во время переменки в 10 часов утра мать приносила мне в термосе горячий шоколад и бутерброды с маслом. Чем только она не занималась ради того, чтобы выжить. Выступала посредницей по продаже драгоценностей, скупала и перепродавала меха и антиквариат, и, по-видимому, была первой, у кого возникла довольно скромная, но прибыльная идея. В объявлениях она уведомляла публику о скупке зубов, которые за неимением более подходящего термина я могу охарактеризовать как «зубы по случаю». Золотые и платиновые коронки мать выгодно перепродавала. Она рассматривала зубы под лупой, опускала их в специальную кислоту, чтобы убедиться, что они из благородного металла. Кроме того, она была управляющей домами, рекламным агентом и занималась тысячу разных дел, о которых я уже и не помню, но каждое утро ровно в 10 часов она неизменно приходила с термосом горячего шоколада и бутербродами с маслом. Однако и здесь нам пришлось пережить мучительный удар. В Варшаве я не смог поступить во французский лицей, обучение в котором стоило дорого и было нам не по карману. Поэтому целых 2 года я ходил в польскую школу и до сих пор бегло говорю и пишу по-польски. Это очень красивый язык. Мицкевич навсегда остался одним из моих любимых поэтов, и я очень люблю Польшу, как, впрочем, и все французы. В будни я ежедневно ездил на трамвае к милейшему человеку, Люсьену Дьолеве Коллек, преподававшему мне мой родной язык. Здесь я должен откровенно признаться. Я редко лгу, так как нахожу во лжи сладковатый привкус беспомощности. Она отдаляет меня от цели. Но когда меня спрашивают, где я учился в Варшаве, то я всегда отвечаю во французском лицее из принципа. Моя мать старалась изо всех сил, и я не хочу лишать ее лавров. Однако не думайте, что я безучастно наблюдал за ее усилиями, не пытаясь прийти ей на помощь. После стольких неудач я, кажется, нашел свое истинное призвание. В Вильно, в пору знакомства с Валентиной, я начал жонглировать ради ее прекрасных глаз. С тех пор я продолжал упражняться, думая главным образом о своей матери и стараясь искупить отсутствие других талантов. В школе на переменке, подхлёстываемый восхищенными взорами товарищей, я жонглировал 5 и 6 апельсинами и где-то в глубине души питал безумную надежду дойти до 7-го и, возможно, как великий Растелли, до 8-го мяча и, кто знает, быть может, и до 9-го и стать крупнейшим жонглёром всех времен. Моя мать этого заслуживала, и поэтому все свободное время я тренировался. Я жонглировал апельсинами, тарелками, бутылками, вениками, всем, что попадалось под руку. Мое стремление к мастерству, к совершенству, к необычайному и неповторимому подвигу, короче, жажда первенства находила в этом скромную, но пылкую возможность самовыражения. Я чувствовал, что соприкасаюсь с необычайным, к чему стремился всей душой, а именно достичь невозможного и сделать его явью. Это была моя первая сознательная попытка самовыражения, мое первое предчувствие возможности самоусовершенствования, и я целиком отдался этому. Я жонглировал в школе, на улице, поднимаясь по лестнице, входил, жонглируя, в нашу комнату и останавливался перед матерью с летающими в воздухе 6 апельсинами, вновь и вновь запуская и ловя их. К несчастью, и здесь, когда мне уже улыбалось блистательное будущее, я уже надеялся окружить свою мать роскошью, я в конце концов натолкнулся на грубый факт. Мне не удавалось пойти дальше 6-го мяча. Я упорствовал. Боже мой, как я упорствовал. Порой я жонглировал по 7-8 часов в день. Я смутно догадывался о важности и значимости этой игры, когда на карту ставилась вся моя жизнь, все мои надежды, я сам. Но, как я ни старался, 7-й мяч не давался мне. Рекорд был недостижим, все время ускользал, по-прежнему маня и оставаясь недоступным. Совершенство мне не давалось. Я напрягал всю свою волю, взывал к своей ловкости, быстроте реакции, запущенные вверх мячи возвращались с удивительной точностью. Но как только я запускал 7-й мяч, вся пирамида рушилась, и я стоял потрясенный, не в силах ни смириться, ни отказаться от новой попытки. Я начинал все сначала. Но мне так никогда и не удалось поймать последний мяч. Никогда. Никогда я не мог его поймать. Я пытался всю жизнь. Только на подступах к 40-летию, после долгих странствий в мире чудес, мне понемногу открылась правда, и я понял, что последний мяч не существует. Это печальная истина. Не следует говорить об этом детям. Поэтому мою книгу нельзя давать кому попало. Вот почему сейчас я уже не удивляюсь тому, что однажды Паганини бросил свою скрипку и долгие годы не притрагивался к ней, лежа с отсутствующим взглядом. Меня это не удивляет, он знал. Когда я вижу, как величайший из нас Мальро жонглирует своими мячами, как мало кто жонглировал до него, мое сердце сжимается от трагедии, которая читается на его лице, несмотря на его блистательные успехи. Последний мяч недоступен ему, и все его творчество преисполнено этой тревожной истины. Однако пришло время сказать всю правду о сделке Фауста. Все нагло лгали по этому поводу, и больше всего и гениальнее всех сам Гёте, чтобы, затуманив суть дела, скрыть жестокую правду. Скорее всего, не нужно этого говорить, так как если я и не люблю чего-то делать, так это лишать людей надежды. И все же истинная трагедия Фауста заключается не в том, что он продал душу дьяволу. Настоящая трагедия в том, что нет никакого дьявола, чтобы купить вашу душу, просто нет покупателя. Никто не поможет вам поймать последний мяч, какую бы цену вы за это ни предлагали. Конечно же, есть масса шарлатанов, объявляющих себя покупателями. И я не говорю, что с ними нельзя договориться так, чтобы извлечь некоторую выгоду. Можно. Это принесет вам успех, деньги, поклонение толпы. Но все это напрасный труд. И будь вы Микеланджело, Гёте, Моцарт, Толстой, Достоевский или Мальро, вы все равно умрете с чувством, что всю жизнь были простым бокалейщиком. После вышесказанного я, конечно же, продолжаю упорствовать. Порой бывает, что я выхожу на склон над заливом Сан-Франциско и средь бела дня на виду у всех жонглирую тремя апельсинами. Это все, что я теперь могу. Это не вызов, просто самоутверждение. Я видел, как великая Астрелли, одной ногой стоя на горлышке бутылки, крутил другой, согнутой ногой, два сорсо, держа при этом на носу трость, на трости шар, на шаре стакан воды и одновременно жонглировал семью шарами. Мне казалось, что я наблюдал момент бесспорного самообладания, миг наивысшей победы человека над самим собой. Но Растелли умер через несколько месяцев, в отчаянии уйдя с арены и так и не дойдя до восьмого шара, последнего, единственного, который имел для него смысл. Думаю, если бы мне довелось склониться над умирающим, он бы толком объяснил мне все это. И, учитывая, что в ту пору мне было только 16, помог бы избежать напрасных усилий и поражений. Мне было бы очень жаль, если из всего вышесказанного вы заключили, что я был несчастлив. Это было бы прискорбной ошибкой. Я познал и до сих пор испытываю неслыханные радости. Так, например, я с детства люблю соленые огурцы. Не корнишоны, а огурцы настоящие, единственные и неповторимые, те, что зовутся огурцами в России. И всегда и всюду нахожу их. Я часто покупаю себе фунт огурцов, устраиваюсь где-нибудь на солнышке, на берегу моря или прямо на тротуаре или скамейке, откусываю огурец и бываю счастлив. Я продолжаю сидеть на солнышке с умиротворенным сердцем, дружелюбно поглядывая на предметы и людей и понимая, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить, что счастье существует, стоит только найти свое истинное призвание и с полным самопожертвованием посвятить себя человеку, которого любишь. Мать взволнованно и благодарно наблюдала за моими усилиями, готовая в любой момент прийти мне на помощь. Когда мама возвращалась домой, таща под мышкой какой-нибудь потрепанный ковер или купленную по случаю лампу, которую надеялась выгодно перепродать, и, входя в мою комнату, заставала меня в процессе жонглирования, она понимала мотивы моего ожесточения. Она садилась, смотрела, как я жонглирую, и предрекала мне: «Сядь, ты станешь великим артистом, это говорит тебе твоя мать». Ее предсказание чуть было не сбылось. Наш класс решил поставить в школе спектакль, и после строгого отбора главную роль в драматической поэме Мицкевича «Конрад Валенрод» поручили мне, несмотря на сильный русский акцент, с которым я говорил по-польски. На конкурсе я победил случайно. По вечерам, закончив дела и приготовив ужин, мать заставляла меня репетировать часа два напролет. Она выучила мою роль наизусть и сначала сама проигрывала ее мне, чтобы настроить меня на нужную волну. Мама с чувством декламировала, после чего предлагала мне повторить текст, имитируя ее жесты, позы и интонации. Роль была на редкость драматичной, и к 11 часам вечера выведенные из себя соседи начинали раздражаться и требовать тишины. Но моя мать была не из тех, кто идет на поводу. И в коридоре вспыхивали незабываемые сцены, когда, все еще находясь под впечатлением благородной трагической поэмы великого поэта, она превосходила самое себя в брани, оскорблениях и пламенных тирадах. Результат не заставил себя долго ждать, и за несколько дней до представления нам пришлось переехать декламировать в другое место. Мы поселились у родственницы моей матери в квартире, принадлежавшей адвокату и его сестре-дантистке. Сначала мы спали в приемной, потом в кабинете, и каждое утро нам приходилось освобождать место для прихода клиентов и пациентов. Наконец состоялся спектакль, и в этот вечер я одержал свою первую победу на подмостках. После спектакля мать, заплаканная и все еще потрясенная аплодисментами, повела меня в кондитерскую лакомиться пирожными. В нее осталась привычка держать меня за руку, когда мы шли по улице, и поскольку мне было уже 11,5 лет, то я страшно неловко себя чувствовал. Я все время старался под каким-нибудь благовидным предлогом незаметно высвободить свою руку и потом как бы забывал вернуть ее, но она вновь крепко брала меня за руку. Днем улицы неподалеку от Познанской кишели проститутками. Особенно много их было на улице Хмельной, и мы с матерью были излюбленным зрелищем для этих славных девушек. Всякий раз, когда мы, держась за руки, проходили мимо них, они почтительно сторонились и отвешивали матери комплименты в мой адрес. Когда же я шел один, они часто останавливали меня, спрашивали о муже, о детях, о матери, заинтересовались, почему она не выходит замуж, дарили мне конфеты, а одна из них, рыжая, худенькая и малорослая, с колесообразными ногами, всегда целовала меня, после чего просила у меня платок и старательно вытирала мне щеку. Не знаю, каким образом на улице распространился слух, что я играю главную роль в школьном спектакле. Подозреваю немного свою мать. Во всяком случае, по пути в кондитерскую девушки окружили нас, взволнованно спрашивая, какой нам оказали прием. Моя мать не стала понапрасну скромничать, и после этого всякий раз, когда я проходил по Хмельной улице, на меня дождем сыпались подарки. Они дарили мне крестики, медальоны святых, четки, перочинные ножи, плитки шоколада и статуэтки Богоматери, и часто затаскивали меня в расположенную неподалеку уютную колбасную, с восторгом глядя, как я объедаюсь солеными огурцами. Наконец мы очутились в кондитерской, и когда после пятого пирожного я начал слегка отдуваться, мать вкратце изложила мне свои планы на будущее. Наконец-то у нас в руках есть что-то конкретное, талант налицо, путь намечен, и следует идти по нему дальше. Я стану великим артистом, женщины будут умирать от любви ко мне, у меня будет большой желтый автомобиль с откидным верхом и контракт с немецкой компанией «Юфа». На этот раз удача была в наших руках, мы были у цели. Еще одно пирожное мне, стакан чаю матери. В день она выпивала 15-20 стаканов чая. Я слушал ее, как бы это сказать, я слушал ее сдержанно. Признаюсь без хвастовства, что успех не вскружил мне голову. Мне было всего лишь 11,5 лет. Я уже решил, что стану умиротворенным и уравновешенным французом. В этот момент единственной конкретной вещью, которую я видел перед собой, были пирожные, и тут уж я не пропустил ни одного. И правильно сделал, так как моя грандиозная театральная и кинематографическая карьера так и не состоялась. Однако не грех было попробовать. Много месяцев подряд мать рассылала мои фотографии директорам всех варшавских театров, а также в Берлин, в ЮФА, с подробным описанием огромного театрального успеха, который я одержал в главной роли в «Конраде Валенроде». Она даже добилась для меня прослушивания у директора труппы «Театр польский», изысканного и куртуазного господина, который вежливо слушал, пока я, выставив одну ногу вперед и подняв руку, изображая позу Руже де Лиля, поющего «Марсельезу», с энтузиазмом декламировал у него в кабинете бессмертные стихи польского барда с сильным русским акцентом. Я страшно волновался и, пытаясь скрыть это, завывал все громче. В кабинете присутствовало еще несколько человек, которые, казалось, были сильно поражены, и в этой атмосфере, явно лишенной теплоты, я, очевидно, не мог полностью раскрыть все свои возможности, так как феерический контракт мне не был предложен. Все же меня дослушали до конца, и когда, приняв яду, как этого требовала роль, я в агонии свалился к ногам директора, корчась в страшных конвульсиях, а моя мать победоносно оглядела присутствующих, он помог мне подняться, и, удостоверившись, что я не причинил себе никакого вреда, так быстро исчез, что я до сих пор удивляюсь, как ему это удалось и через какую дверь он вышел». Только 16 лет спустя я вторично поднялся на подмостки уже совсем перед другой публикой, среди которой самым любопытным зрителем был генерал Деголь. Это произошло в сердце экваториальной Африки в Банге, в Убанге-Шаре в 1941 году. Какое-то время я находился там в составе одного из экипажей нашей эскадрильи. Неожиданно нам сообщили о визите генерала де Голля. Мы решили дать спектакль в честь предводителя свободной Франции и немедленно взялись за работу. Удивительно остроумное, по мнению его авторов, ревю тотчас же было написано. Пьеса была веселой, легкой и искрилась юмором, так как в то время, как в 1941 году мы терпели крупные поражения, и нам очень хотелось продемонстрировать нашему главнокомандующему высокоморальный дух и неистовый задор. Перед приездом генерала де Голля, чтобы отточить спектакль, мы устроили репетицию, которая прошла с обнадеживающим успехом. Публика оглушительно хлопала, и хотя время от времени с дерева срывалось манго и падало какому-нибудь зрителю на голову, все прошло хорошо. Генерал приехал на следующее утро и вечером присутствовал на спектакле вместе с военачальниками и крупными политическими деятелями из своей свиты. Это был полный провал. С тех пор я дал себе слово никогда, никогда больше не играть комедию и не петь шансонетки перед генералом де Голлем. Какие бы драматические моменты не переживала моя страна. Франция может просить у меня чего угодно, только не этого. Признаться, идея нашей молодежи играть плутовские скетчи перед человеком, который один на один боролся с бурей, чья сила воли и мужества стали опорой и поддержкой стольких разуверившихся сердец, была не самой удачной. Но я никогда бы не поверил, что один единственный зритель, да нельзя корректный и молчаливый, способен ввергнуть актеров и всю публику целиком в такую атмосферу серьезности. Генерал де Голль в белом кителе сидел в первом ряду, положив фуражку себе на колени, выпрямившись и скрестив руки. Во время спектакля он ни разу не шевельнулся, не вздрогнул и ничем не выдал своей реакции. Только один раз, когда я, как можно выше подняв ногу, изображал одно па из френч-канкана, а другой актер восклицал «Я рогоносец», как этого требовала роль, я скосил глаза в его сторону, и мне показалось, что усы вождя свободной Франции чуть дрогнули. Но, возможно, я ошибся. Он по-прежнему сидел, выпрямившись, скрестив руки и пристально, с убийственным вниманием и иронией глядя на нас. Всевидящее око в зале следило за Каином. Но еще более феноменальной была реакция 200 зрителей. Хотя накануне весь зал рыдал, разражался аплодисментами и с ума сходил от смеха, на этот раз ни один смешок не донесся до нас из публики. Но ведь генерал сидел в первом ряду, и зрители никак не могли видеть выражение его лица. Тем, кто утверждает, что генерал де Голль не мог установить контакта с народом и повлиять на него, я предлагаю подумать над этим случаем. Вскоре после войны Луи Жуве ставил «Дон Жуана», я присутствовал на репетициях. Во время сцены, когда статуя командора, приняв приглашение, является, чтобы утащить распутника в ад, меня вдруг охватило странное чувство уже виденного, уже мною пережитого, и я вспомнил Банги 1941 года, когда генерал де Голль пристально смотрел на меня своим строгим взглядом. Надеюсь, он простил меня». Глава 18. Итак, мой театральный успех в Конраде Валенроде оказался эфемерным и никак не решил финансовых проблем, над которыми билась моя мать. У нас не было больше ни гроша. Мама целыми днями бегала по городу в поисках сделок и возвращалась измотанная. Но мне не было ни холодно, ни голодно, и она никогда не жаловалась. Однако, повторяю, не думайте, что я не пытался помочь ей. Напротив, я лез из кожи, стремясь ее поддержать. Я сочинял поэмы и зачитывал их ей вслух. Они должны были принести нам славу, состояние и поклонение толпы. Я работал по 5-6 часов в день, оттачивая свои стихи, и списал немало тетрадей с танцами, сонетами, александрийским стихом. Я даже начал сочинять трагедию в 5 актах с прологом и эпилогом, которая называлась «Алкимена». Всякий раз, когда мать возвращалась после своих мытарств по городу и опускалась на стул, старость уже слегка коснулась ее лица, я читал ей бессмертные строки, призванные склонить весь мир к ее ногам. Она внимательно слушала, понемногу ее взгляд просветлялся, с лица исчезали следы усталости, и она убежденно восклицала: «Лорд Байрон, Пушкин, Виктор Гюго». Кроме того, я занимался классической борьбой, надеясь когда-нибудь победить на чемпионате мира, и вскоре снискал себе в школе прозвище «Джентльмен Джим». Я не был самым сильным, далеко нет, но лучше, чем кто-либо, принимал позы, полные благородства и элегантности, производя впечатление человека, преисполненного силы и достоинства. У меня был свой стиль, и я, как правило, побеждал. Месье Дьолеве Коллег внимательно вчитывался в мои поэтические творения, так как, само собой разумеется, я писал не по-французски, не по-русски и не по-польски. Я писал по-французски. В Варшаве мы были всего лишь проездом, меня ждала моя страна, и мне нельзя было забывать об этом. Я восхищался Пушкиным, который писал по-русски, и Мицкевичем, писавшим по-польски, но так и не понял, почему они не создали свои шедевры на французском. Ведь и тот, и другой получили хорошее образование и знали наш язык. Такое отсутствие патриотизма представлялось мне малопонятным. Я никогда не скрывал от своих польских товарищей, что нахожусь среди них проездом и что мы рассчитываем вернуться к себе при первой же возможности. Эта упрямая наивность не облегчала мне жизни в школе. На переменах всегда, когда я с важным видом прогуливался по коридорам, вокруг меня часто собиралась небольшая группка учеников. Они серьезно смотрели на меня, затем один из них выходил вперед и, обращаясь ко мне в третьем лице, как это принято по-польски, почтительно спрашивал: «Похоже, товарищ опять отложил свой отъезд во Францию». Я продолжал путь. «Нет смысла приезжать в середине учебного года», — объяснил им я, — «надо ехать к началу». Товарищ одобрительно кивал. Потом он замечал: «Надеюсь, товарищ предупредил, чтобы там не беспокоились». Они толкали друг друга локтями, и я отлично видел, что они смеются надо мной, но я был выше их оскорблений. Они не могли меня задеть. Моя мечта была оскорблена. Она была намного важнее самолюбия, и игра, в которую я был вовлечен, хотя и делала меня посмешищем, но укрепляла в моих упованиях и надеждах. В конце концов, я оборачивался к ним и спокойно отвечал на все вопросы, которые мне задавали. «Как я думаю, труднее ли учиться во Франции?» «Да, очень трудно, намного труднее, чем здесь. Там много занимаются спортом, и я рассчитываю всерьез заняться фехтованием и классической борьбой». «Обязательно ли там форма в лицеях?» «Да, обязательно». «Как выглядит эта форма?» «Ну, она синяя, с золотыми пуговицами и серо-голубыми фуражками, а по воскресеньям там надевают красные брюки и фуражки с белым пером». «Носит ли там саблю?» «Только по воскресеньям и в последний год». «Начинают ли там занятия с пения Марсельезы?» «Да, естественно, там поют Марсельезу каждое утро». «Не хочу ли я спеть им Марсельезу?» «Да простит мне Бог, я выставлял одну ногу вперед, прижимал руку к сердцу, потрясал кулаком и зажигательным голосом пел свой национальный гимн». «Да, я, как говорится, шел у них на поводу. Но все же я не был дураком и прекрасно видел насмешливые лица, прятавшиеся друг за друга, чтобы прыснуть со смеху. Но мне на это было плевать, и безучастно стоя посреди бандерильерос, я чувствовал, что впереди меня ждет великая страна, и не боялся ни сарказма, ни насмешек». Примечание: бандерильерос – участники боя быков, раздражавшие быка уколами дротиков. Конец примечания. Эти шутки продолжались бы и дальше, если бы небольшая группа провокаторов не затронула самого дорогого. Все началось, как обычно, когда пятеро или шестеро учеников постарше почтительно окружили меня. «Смотри-ка, товарищ все еще здесь. А мы-то думали, что он уехал во Францию, где его с нетерпением ждут». Я уже собирался пуститься в обычные объяснения, как вдруг вмешался старший из группы. «Там бывших кокоток не принимают». Я уже забыл, кто был этот мальчик, и не знаю, откуда у него были такие странные сведения. Надо ли говорить, что ничто в прошлом моей матери не оправдывало подобной клеветы? Может быть, моя мать и не была великой драматической актрисой, как она нередко выражалась, но, тем не менее, она играла в одном из лучших французских театров Москвы, и все свидетели ее молодости, знавшие ее в то время, отзывались о ней как о гордячке, которую ни на минуту не опьянила, не сбила с пути ее необычайная красота. Но мое удивление было так велико, что приняло вид трусости. Сердце у меня упало, глаза заволокло слезами, и я первый и последний раз в жизни повернулся спиной к своим врагам. С тех пор я больше не пасовал, ни перед чем и ни перед кем. Но в тот день я растерялся, и бесполезно отрицать это. Какой-то миг я был в замешательстве. Когда мать вернулась домой, я бросился к ней и все рассказал. Я ждал, что она обнимет и утешит меня, как она умела это делать, но то, что произошло, было для меня полной неожиданностью. Внезапно выражение нежности и любви исчезло с ее лица. Она не окатила меня волной сострадания и жалости, как я ждал. Она ничего не сказала и долго, почти холодно смотрела на меня. Потом отошла, взяла со стола сигарету и закурила. Затем пошла на кухню, которую мы делили с хозяевами квартиры, и занялась моим ужином. Ее лицо было безучастно, непроницаемо, и часто она бросала на меня почти враждебные взгляды. Не знаю, что со мной сделалось. Бесконечная жалость к себе охватила меня. Я почувствовал себя обиженным, обманутым, покинутым. Мать приготовила мне постель, опять-таки молча. В эту ночь она не ложилась. Проснувшись утром, я увидел, что она по-прежнему сидит у окна в старом кожаном кресле цвета морской волны с сигаретой в руках. Паркет был усыпан окурками, она всегда кидала их, где попало. Мать бросила на меня отсутствующий взгляд и отвернулась к окну. Кажется, теперь я знаю, о чем она думала, по меньшей мере догадываюсь. Должно быть, она спрашивала себя, стою ли я труда, имеют ли смысл все ее жертвы, усилия, надежды, не стану ли я таким же, как все, не поступлю ли с ней так же, как когда-то поступил один человек». Она приготовила мне 3 яйца всмятку и чашку шоколада, смотрела, как я ем. Впервые легкая нежность мелькнула в ее глазах. Должно быть, она говорила себе, что мне всего лишь 12 лет. Когда я принялся складывать свои учебники и тетрадки, чтобы идти в школу, ее лицо снова посуровило. «Ты больше не пойдешь туда, кончено. Но ты поедешь учиться во Францию. Только сядь». Я сел. «Послушай, Роман», — я удивленно взглянул на нее, — «это было уже не романчик, Ромушка. Она впервые отказалась от уменьшительных. Я почувствовал страшное волнение. Слушай меня внимательно. В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты понимаешь?» Я застыл с раскрытым ртом. Ее лицо было непроницаемо, очень сурово. В глазах ни тени жалости. Я не мог поверить, что это говорит моя мать. Как она может? Не я ли ее Ромушка, ее маленький принц, ее сокровище? Я хочу, чтобы тебя принесли домой в крови. Ты слышишь меня? Даже если у тебя не останется ни одной целой кости, ты меня слышишь? Ее голос нарастал. Она наклонилась ко мне со сверкающими глазами, почти крича. «Иначе нет смысла уезжать. Незачем туда ехать». Глубокое чувство несправедливости охватило меня. Мои губы стали кривиться, глаза наполнились слезами, я раскрыл рот. Больше я ничего не успел. Страшная пощечина обрушилась на меня, потом еще и еще. Мой ужас был столь велик, что слезы исчезли, как по волшебству. Впервые мать подняла на меня руку. И как все, что она делала, это не было сделано наполовину. Оцепенев, я застыл под ударами, я даже не ревел. «Запомни, что я сказала. С этого дня ты будешь защищать меня. Мне все равно, что они с тобой сделают. Самое страшное другое. Ты умрешь, если будет надо. Я все еще делал вид, что не понимаю, что мне только 12 лет, пытался увильнуть, но прекрасно все понимал. Мать заметила это и успокоилась. И она шумно вздохнула, признак удовлетворения, и пошла налить себе стакан чаю. Она пила чай с сахаром в прикуску. Взгляд у нее был отсутствующий. Она что-то придумывала, комбинировала, рассчитывала, затем выплюнула остаток сахара на блюдечко, взяла сумочку и вышла. Мать направилась прямо во французское консульство и предприняла энергичные шаги, чтобы нам разрешили постоянное жительство в стране, где, как она написала в прошении, составленном господином Дьолёве Коллек, «мой сын имеет намерение обосноваться, выучиться и стать человеком». Но здесь формулировка, вероятно, не точно выражала ее замыслы. Просто она до конца не отдавала себе отчета в том, чего в сущности ждала от меня. Часть вторая. Глава 19. От первого контакта с Францией, с Ниццей, у меня остался в памяти привокзальный носильщик в длинной синей блузе, в фуражке с кожаными ремешками и прекрасным цветом лица, приобретенным благодаря солнцу, морскому воздуху и доброму вину. Сегодня форма французских носильщиков почти не изменилась, и всякий раз, возвращаясь на юг, я вновь встречаю друга своего детства. Мы поручили ему свой кофр, в котором заключалось все наше будущее, то есть небезызвестное старинное русское серебро, чья продажа должна была обеспечить наше благополучие на несколько лет вперед, которые мне потребуются, чтобы осмотреться и встать на ноги. Мы остановились в семейном пансионе на улице Буффа, и мать, едва успев выкурить первую французскую сигарету «Галуаз Блё», открыла кофр, выбрала из сокровища самые лучшие вещи, переложила их в свой чемоданчик и с уверенным видом пустилась в путь по улицам Ниццы в поисках покупателя. Я же, сгорая от нетерпения, помчался возобновлять свою дружбу с морем. Оно сразу же узнало меня и бросилось навстречу, лизнув мне ноги. Когда я вернулся домой, мама уже ждала меня. Она сидела на кровати и нервно курила. На ее лице была печать полного непонимания, какого-то крайнего изумления. Она вопросительно взглянула на меня, как будто ждала от меня объяснения этой загадки. Во всех магазинах, куда она являлась сообразчиками нашего сокровища, ей оказали самый холодный прием. Предлагались смехотворные цены. Само собой разумеется, что она сказала им все, что о них думает. Все эти ювелиры, отпетые мошенники, стремящиеся ограбить ее. Впрочем, ни один из них не был французом. Армяне, русские и, по-видимому, немцы. Завтра же она пойдет во французские магазины, принадлежащие настоящим французам, а не сомнительным беженцам из Восточной Европы, которые для начала Франция должна была бы запретить вторгаться на свои территории. Мне не следует беспокоиться, все устроится. Серебро царского завода стоит целое состояние. К тому же у нас довольно денег, чтобы продержаться несколько недель. Тем временем мы найдем покупателя и обеспечим свое будущее на долгие годы. Я ничего не сказал, но тревога, недоумение, которые я прекрасно уловил в ее остановившихся расширенных зрачках, тут же передались моему нутру, установив между нами кратчайшую связь. Было ясно, что серебро не найдет покупателя, и что через пару недель мы окажемся без гроша в чужой стране. Тогда я впервые подумал о Франции как о чужой стране, что еще раз доказывало, что мы были дома. В течение этих двух недель моя мать развязала и проиграла героическую битву, отстаивая и рекламируя старинное русское серебро. Она попробовала начать с потомственных ювелиров и золотых и серебряных дел мастеров Ниццы. У меня на глазах она разыграла перед одним честным армянином с улицы Виктуар, ставшим впоследствии нашим другом, сцену подлинно артистического экстаза перед красотой, редкостью и совершенством сахарницы, которую она держала в руке, и прервалась только за тем, чтобы пропеть дифирамбы в честь самовара, супницы и горчишницы. Армянин с высоко поднятыми бровями, с бескрайним лбом, свободным от каких-либо волосяных препятствий и от удивления, покрытым тысячью морщин, в оцепенении следил глазами за кривой, которую описывал в воздухе половник или солонка. Он поспешил заверить мою мать, как высоко он ценит каждую вещь, проявляя сдержанность только в отношении цены, которая казалась ему завышенной в 10-12 раз по сравнению с реальной стоимостью вещи. Страница 127, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа Калетет Шалош, Цадбет, Амуд, Меа, Эсримбешева.